Там их встретили с распростертыми объятиями. Накормили, напоили, даже предложили вооружиться за казенный счет. Сам Кручин Романович имел хороший доспех и саблю, а также охотничью пищаль с колесцовым замком.
Старорусское название ружей.
У Алашки и Харитонки были копья, палаши и луки, на головах железные шишаки. Этим оружием оба владели хорошо, и другое им было ненадобно. С Акимкой дело обстояло иначе. Из лука он стрелять не умел, и саблей рубиться тоже. Поэтому взял себе тяжелую стрелецкую пищаль, научиться худо-бедно палить, из которой не составляло большого труда. А также разжился польским гусарским шлемом, изрядно помятым, побывавшим, вероятно, во множестве сражений. Их определили под командование князя Лопаты Пожарского, который почти сразу, вперед остального ополчения, выступил к Москве. Передовой конный отряд в 400 человек, под руководством воевода Михаила Дмитриева, выдержав жестокий бой, закрепился у Тверских ворот земляного города. Они возвели укрепленный городок и несколько дней отражали атаки осажденных в Кремле поляков. Звуки одной из этих стычек Акимка слышал, когда они расположились на ночевку в разоренном женском монастыре, стоявшем на высоком берегу реки Ички.
«Эй, Акимка, беги к реке, принеси воды лошадям», — скомандовал Алашка.
Парень схватил кожаное ведро и бросился вниз по едва заметной тропе. Он сразу понял, что это было одно из тех странных мест, где пересекаются два времени. В очередной раз на мгновение как будто возник мираж. По широкой дороге, мощенной не деревом и даже не камнем, а чем-то черным и шершавым, с огромной скоростью проносились фантастические железные кареты без лошадей, внутри которых сидели люди. Видение исчезло так же быстро, как и возникло. Акимка зачерпнул из ручья воду и понес в лагерь. 3 августа Акимка вместе с отрядом князя Лопаты Пожарского вошел в разоренную и сожженную Москву. Зрелище, представшее его глазам, было поистине удручающим. Большая часть домов сгорела. Оставшиеся в городе жители ютились в наскоро построенных землянках. Укрепления земляного города были разрушены. Остались одни валы, рвы и чудом уцелевшая деревянная башня, на которой дежурил наблюдатель, обозревавший с высоты улицы вплоть до стен Белого города. Перед воротами был наскоро возведен земляной городок. Работы по его укреплению прекращались лишь ночью. Ратники вбивали заостренные колья из разобранных заборов и вязали фашины.
Связки прутьев, используемые в фортификации.
Живьем служили палатки и землянки.
«Нас атаковали почти каждый день», — доложился воевода Дмитриев Лопате Пожарскому. «Поставят пушку и лупят почем зря. А нам даже крыть нечем, кроме мата. Хорошо, что у вас есть пушки».
2 6-фунтовки установили на валу, так, чтобы хорошо простреливалась Тверская улица. Однако атак не последовало. Поляки, увидев, что к русским подошло сильное подкрепление, предпочли больше не искушать судьбу. Людей и боеприпасов у них оставалось немного. В последующие 2 недели было спокойно. С ляхами установилось негласное перемирие. Ополченцы делали короткие вылазки в город, где можно было прикупить свежего молока и овощей, а также погулять с девками, которые продавали себя за краюху хлеба с луковицей или горсть полбы. Днем готовились к сражению. Акимка учился палить из своей пищали. Особых успехов, правда, не достиг, но с небольшого расстояния в цель попадал. Долго болело плечо от постоянных ударов приклада при отдаче, но потом прошло. В предстоящем сражении Акимка больше надеялся на рогатину. Ей он умел работать на славу. Не раз приходилось ходить в лес на медведя. И вот, наконец, с одной стороны к Москве подошло войско Пожарского, а с другой — гетмана Хаткевича. Акимке не довелось участвовать в битве на Девичьем поле. Он слышал неутихавшую весь день канонаду. Вечером прискакал гонец с ошалелыми глазами и передал Лопате Пожарскому приказ немедленно идти в Замоскворечье, Его наперебой спрашивали, где как бьются, да чья берет, но он только хлебал воду и отвечал.
«А шут его знает, братцы, не разберешь ничего. То мы ляхов бьем, то они нас».
Князь Лопата-Пожарский оставил в земляном городке гарнизон, 200 человек во главе с воеводой Дмитриевым, на случай, если осажденные в Кремле попытаются прорваться к своим. Среди них был и Акимка. Барин же его, вместе с Алашкой и Харитонкой, ушли с основными силами в Замоскворечье, где все трое и сложили свои головы 24 августа у Крымского брода. Акимка был оставлен ими, так как в ратном деле имел мало опыта, и в стремительном конном бою на своей кляче с рогатиной и тяжелой пищалью толку от него было, как от оскопленного быка в коровнике. А в обороне, наоборот, мог сгодиться. Паренек поначалу был даже обиделся, но затем разумно рассудил, что целей будет. Акимка совершенно уже обрадовался, что ему не придется участвовать в настоящем кровавом деле, когда на рассвете поляки, засевшие в Кремле и Китай-городе, пошли на прорыв. Из утренней дымки выехали закованные в железо крылатые драгуны. За ними шла пехота с мушкетами и пиками наперевес. Дальше все произошло очень быстро. Ополченцы бросились на укрепление, рявкнули пушки. Ядра врезались в колонны наступающих, пропахав кровавые борозды. С той и с другой стороны загрохотали оружейные выстрелы. Все вокруг окуталось дымом.